А между тем, для получения возможности сохранять приобретенные значения и выгоды посредством вооруженной силы, необходимо было гражданское развитие государства. Необходимо было прежде всего удовлетворительное состояние финансов. Для этого нужна была наука, нужны были знающие люди, но откуда их взять? Их нужно приготовить из тех же служилых людей. Герольдмейстер должен брать их из служилых людей и приготовлять для гражданства, но немного, чтобы не оскудить армии и флота. Таким образом, сильнее всего давало себя чувствовать это постоянное зло русской земли, физический недостаток в людях, несоответствие народонаселения пространству громадного государства. Но как бы то ни было, развитие, начавшееся вследствие деятельности преобразовательной эпохи, остановиться не могло. От половины IX до конца XVII века Россия представляла первобытное государство с резким признаком неразвитости. Служба военная не была отделена от гражданской. Как при святом Владимире, так и при царе Алексее Михайловиче дружинники или служилые люди, делившиеся на несколько разрядов или чинов, были воины, но по окончании похода занимали и гражданские должности. Только при царе Федоре Алексеевиче, как мы видели, является мысль отделить гражданские должности от военных, но мысль эта осталась только на бумаге. При Петре развитию была дана такая сила, что разделение должностей явилось необходимостью, что и высказалось в табеле о рангах, где все должности или чины были размещены в известном порядке по классам и подле должностей или чинов, военных, являются гражданские и придворные. В январе 1722 года двое сенаторов, Головкин и Брюс, и двое генерал-майоров, Матюшкин и Дмитриев Мамонов, сочинили табель о рангах. В этой табеле подле чина генерала от кавалерии или инфантерии видим чин действительного тайного советника. И это не был чин в нашем значении слова. Действительные тайные советники на самом деле были членами тайного совета, собиравшегося обыкновенно для обсуждения важных, преимущественно иностранных дел. Современники рассказывают, что когда Петр хотел возвести в действительные тайные советники графа Брюса, то последний сам отказался от этой чести, представив, что хотя он и верный подданный, но иноверец. В пунктах, приложенных к табеле о рангах, говорилось: «Сыновьям российского государства, князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства, также служителей, чиновников знатнейшего ранга, хотя мы позволяем для знатной их породы или их отцов, в публичной ассамблее знатных чинов, где двор находится, свободный доступ перед другими нижнего чина, и охотно желаем видеть, чтобы они от других во всяких случаях по достоинству отличались, однако мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и Отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат. Потомки служителей русского происхождения или иностранцев первых 8 рангов – причисляются к лучшему старшему дворянству, хотя бы и низкой породы были. Понеже статские чины прежде не были распоряжены, и для того, почитай, никто, или зело мало, надлежащим порядком снизу свой чин заслужил из дворян, а нужда ныне необходимая требует и вышние статские чины, того ради брать, кто годен будет, хотя бы он и никакого чина не имел». Но понеже сие в рангах будет оскорбительно воинским людям, которые во многие лета и какую жестокую службу онные получили, а увидят без заслуги себе равного или выше, того ради кто в который чин и возведен будет, то ему ранг заслуживать летами, как следует. К табели о рангах приложен был также пункт о следствиях пытки для чести служащего человека. В пытке бывает, что многие злодеи по злобе других приводят. Того, ради который напрасно пытан, в бесчестные причестия не может, но надлежит ему дать нашу грамоту с изложением его невинности. Тогда же Петр распорядился, чтобы были рассмотрены случаи, когда употребляется пытка, и велел отменить ее в случаях неважных. Впоследствии именно отменена была пытка при розысках и порубке лесов. При сочинении табели о рангах в Сенате возник вопрос о гербах, где и для чего, кому даваны. Решено для примера сыскать и выписать из латинских и польских книг. Давший Сенату стряпчего от государя и государства, Петр отправился в персидский поход. Сенат остался в Москве. Но уже при самом отправлении императора в поход явились признаки, предвещавшие очень неприятные столкновения в Сенате без государя. В Коломне обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев забежал к императрице с жалобами на свое положение вследствие ссоры генерал-прокурором. Осенью 1722 года сам Петр получает от того же Скорнякова письмо, в котором, поздравляя со вступлением в Дербент, обер-прокурор прибавляет: «А без вашего величества жить нам, бедным, скучно». В этих словах заключалось непростое выражение преданности. В письме к Екатерине Скорняков объяснял причины своей скуки. «А без вас нам, бедным, жить зело трудно, о чем я вашему величеству в Коломне доносил, то уже с бедным со мной и чиниться». Павла Ивановича Ягужинского некоторые плуты привели на меня на недоброходство, и то, видя из господ Сената, некоторые чинят мне обиды, а паче господин барон Шафиров Великий чинит мне обиды, неоднократно в Сенате кричал на меня и в делах ваших, при Павле Ивановиче говорить мне не велит, и в день получения ведомости о входе ваших величеств в Дербент в доме Павла Ивановича, видя меня зело шумного, пьяного, заколол было меня шпагою, и после того за мое спорное ему предложение называл меня в Сенате лжевцем, чего же мне, пожалованной вашим величеством саржи, должности, терпеть немочно. Токмо же о сем его императорскому величеству доносить не дерзаю, дабы тем его величество не утрудить. Но вас, всемилостивейшую государыню, прошу, ежели от него, через кого будут на меня бедного, и помощи, кроме вас, не имеющего, какие наветы донесет, сие мое слезное прошение в полезное время его императорскому величеству донести, дабы я, бедный, от него и от согласников его не понес напрасного оклеветания». Но скоро обер-прокурор потерял терпение и послал письмо прямо Петру с жалобами на свою горькую жизнь от нападения Шафирова. А нападения начались тогда, когда он, Писарев, поссорился с генерал-прокурором. «Живу в таких горестях, что не чаю жив дождаться вашего величества, ибо боюсь, чтобы на мне не взыскалось ни исправление дел. А что говорю, ничто не успевает, токмо же паче к злобе Павла Ивановича на меня приводит. И говорят мне явно, яко он и Шафиров, так и прочие ему подобные, чтобы я при Павле Ивановиче ничего не говорил, а ему злохитренно предлагают, что будто я у него в слова впадаю. И ныне паче на меня Павел Иванович по наговору от него Шафирова озлобился и публично при Сенате кричал на меня, и бить челом хотел, а он, Шафиров, льстя ему, написал на меня ему доношение, в котором лицемерно его хвалил. Между тем генерал-прокурору нужно было по приказанию императора выехать из Москвы. Его должность должен был исправлять Скорняков-Писарев. Ягужинский написал по этому случаю Петру, что и при нем обычное сенатское несогласие не могло быть сдержано. Ссоры и брани становятся все сильнее, а после его отъезда можно опасаться, что партии страсти своей не продолжали. Поэтому он, Ягужинский, отъезжая, оставил в Сенате письменное предложение, чтоб партикулярные ссоры и брани оставлены были до возвращения императора. Тут же генерал-прокурор объяснял Петру, что вся ссора пошла из-за почепского дела князя Меньшикова, возникшего по жалобе гетмана Скоропадского, что Светлейший завел себе к почепу, которым владел много лишних людей и земель. Подробнее рассказывал дело Шафира в письме своем к Петру. «32 года я уже удел, 25 лет лично известен вашему величеству. И до сих пор ни от кого такой обиды и гонения не терпел, как от обер-прокурора Скорнякова-Писарева. Озлобился он на меня за то, что при слушании сочинения приговора по делу князя Меньшикова о размежевании земель почепских не захотел я допустить противного указам вашим. Писарев трудился изо всех сил склонить меня на свою сторону, сначала наговорами, потом криком, стращал гневом князя Меньшикова, но я остался непреклонным. По указу вашего величества велено было князю Меньшикову отдать только то, что ему гетман после полтавской баталии к почепу дал. Казаков почепских и других велено было из-за караула освободить и быть им по прежним их правам и вольностям. Но в сенатском приговоре написано было, что посылается в Малороссию особый чиновник для исследования. Принадлежат ли к почепу сотни и города Баклань и Мглин, о казаках же вовсе умолчено. Увидавший такой неправильно сочиненный приговор, мы обратились к обер-секретарю с вопросом, для чего он позволил себе такую неправильность. Тут вскочил с своего места обер-прокурор и начал вместо обер-секретаря говорить с криком, что так следует написать для ясности, и что нам на князя Меньшикова посягать не надлежит. Я на то ему отвечал, что говорю с обер-секретарем, а не с ним, а он сам знает, что приговор составлен не так. Он принужден был уступить, и мы их фальшивый приговор почти весь перечернили. В этом деле Шафиров торжествовал над Скорняковым-Писаревым. Вместе торжествовала партия родовитых людей в лице сенаторов Голицына и Долгорукова над Меньшиковым. Шафиров, человек худородный, был только орудием, но при тогдашней общей легкой нравственности в служебных отношениях Шафиров дал возможность врагам своим поправиться и действовать на него наступательно. Он позволил себе употребить свое сенаторское влияние для того, чтобы брату его Михайле было выдано лишнее жалование при переходе из одной службы в другую. В другое время, при других отношениях, дело могло легко сойти с рук, но теперь за Шафировым смотрели самые зоркие глаза, глаза врагов. Скорняков-Писарев протестовал против незаконности дела, Шафиров должен был защищаться, а защищаться было крайне трудно, надобно было прибегать к отчаянным средствам. Так он требовал справиться, сделан ли вычет из жалования у иноземцев, которые отпущены из службы, желая подвести своего брата под разряд иноземцев. Но обер-прокурор отвечал на эту натяжку. Михаил Шафиров не иноземец, но жидовской природы, холопа боярского, прозванием Шаюшки, сын. А отец Шаюшкин был ворше у школьника Шафаром, которого родственник и ныне обретается ворше, жид Зелман. Шафиров возражал. Его величество сам отца моего знать и жаловать изволил, и ни у кого он в кабальном холопстве не был, но хотя в малых самых летах пленен, однако еще при царе Федоре Алексеевиче в чин дворянский произведен, в котором и живот скончал. Скорняков писал. Отец Шафирова служил в доме боярина Богдана Хитрово, а по смерти его сидел в шелковом ряду в лавке, и о том многие московские жители помнят. Но Шафирова должна была более всего тревожить мысль, что при взгляде Петра на обязанности государю и государству неумолимый император должен произнести строгий приговор над сенатором, решившимся пожертвовать казенным интересом в пользу брата. В письмах своих к Петру Шафиров называл дело неважным и обыкновенным и старался выставить вины Скорнякова-Писарева, писал: «Когда мы были в дому господина генерала-прокурора, и при случившейся радостной ведомости о вступлении вашего величества в город Дербень веселились, то он, Писарев, начал сперва брань и драку с прокурором юстиц-коллегии Ржевским, и уже вдруг горять его бил, и пришел безо всякой причины, и ко мне, и начал меня поносить, будто я своровал и ту выписку брата своего, утаясь от него», подлогом сенаторам предложил. И хотя я зело шумен был, однако же дважды от него с учтивостью отходил, но он в третий меня атаковал и не токмо бранью, но и побоями грозил, что ежели б то от господина генерал-прокурора не пресечено было, конечно, могло и воспоследовать. Могу по присяге донести, что по отъезде господина генерала-прокурора не прошло ни одного сенатского сиденья, в котором бы обер-прокурор некоторых дел и приговоров по страсти и в противность вашим указам не предлагал и с криком избранию не принуждал господь сенаторий подписывать, что по благополучным нашего величества пришествии сюда могу ясно доказать. И маловажные дела, прежде нужнейших от него, по страсти предлагаются, и в том числе некоторые такие дела, которые при господине генерал-прокуроре от нас уже решены. Вся злоба на меня происходит от неприятелей моих за то, что я по должности своей присяжной, видя противности ваших интересов, не молчу, от которых токмо сие ныне доношу. Первое. Усмотрел я, что воинская коллегия, протестуясь в невыдаче из статс-конторы по окладу надлежащих денег в онную коллегию, представляла, что оттого многие полки по году и больше без жалования, отчего множество стало бежать. Предлагал я, дабы статс-контору принудить к выдаче немедленно денег на армию, и притом онную, и камер-коллегию счесть, так уж, чтобы своенную коллегию счет учинить, онным велеть. От онных коллеги счет учинен, и от статс-конторы показано, что хотя есть некоторая недодача за недостатком денег, но то чинится и для того, что военная коллегия полного окладу не может никогда издержать, потому что армия никогда в комплекте не живет, к тому же офицеров, получающих иноземческий оклад, ныне немного. Большие вычеты с офицеров, отпущенных по домам, штрафы, жалования, оставшиеся от мертвых и беглых – всех этих лишков военная коллегия никогда не берет в расчет и претендует на полный комплект. И комиссарство доносит, что военная коллегия по воле своей берет и из онного на неокладные расходы по нескольку сот тысяч, которым никогда счету не показывает. И оттого в окладные дачи солдатские и драгунские не достает. И я о том и при князе Меньшикове, и без него обер-прокурору многократно говорил, чтобы взять у военной коллегии подлинному приходу и расходу ведения, дабы знать, куда те деньги употреблены, но вместо исполнения зато от него и от других на себя вящее гонение навел. Второе. По доношению из воинской коллегии в Сенат предложено, чтобы послать для розыску на Яек полковника с двумя ротами, пехотную и драгунскую, и велеть тому притом переписать казаков всех и выслать всех пришлых с 203 года, и велеть им отвозить онных на своих подводах до Казани, и, будь они в том ослушны учиняться, то послать два полка, пехотные и конные, на них, и велеть к тому их принудить, а будет то все совершиться, и то ж бы учинить и с донскими казаками». И я ведаю из уст самого князя Меньшикова, что та посылка чинится более для того, понеже он сказывает, что там и его мужиков будто с 500 человек слишком, и я опасен, чтоб тем казаков, как и прежде всего, не подвигнуть к возмущению предлагал, чтоб силу и того не чинить, не донесши вашему величеству, и полков бы не посылать без указу. А буди противности их в розыску не явится, то по окончании онного повелеть бы переписать всех казаков, но до указу не вывозить, а прислать перепись наперед в Сенат, что зело противно князю Меньшикову и Писареву было, но понеже сенаторы склонились на мое мнение, и того ради так приговор и учинен.